Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:35 в эфире программы «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня иностранцы у нас будут только посредством телефонной связи. Будем связываться с Республикой Беларусь, будем звонить на Украину для того, чтобы прояснить последние детали хитросплетения наших взаимоотношений, я имею в виду российско-белорусских и российско-украинских. Ну и первыми будут белорусы. С нами на связь сейчас должен выйти Николай Сергеев, белорусский политолог, и, конечно, мы с ним вместе обсудим последние заявления и действия, которые были на российско-белорусском фронте, в хорошем смысле фронте. Я напомню, что ярче всего на прошлой неделе, уже ближе к ее завершению, выступил президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Ну и сейчас Николай Сергеев, белорусский политолог, с нами на связи. Николай Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, сейчас по-разному смотрит на то, что происходит между Россией и Республикой Беларусь. Если говорить о Российской Федерации, то есть такие три яркие группы. Это алармисты, прагматики и злопыхатели. Алармисты говорят, все, конец союзу российско-белорусскому, особенно после тех заявлений, которые прозвучали на пресс-конференции Александра Григорьевича Лукашенко. Прагматики говорят, ну, это традиционный ежегодный торг. Ну, а злопыхатели говорят, ну вот мы же говорили, что так или иначе Беларусь будет дрейфовать в сторону Европы. Как смотрит на происходящее в Минске?
Ну, во-первых, здесь надо подчеркнуть, что во время этой встречи Лукашенко несколько раз подчеркивал о том, что союзные государства, Евразийский экономический союз, это вещи, которые не подлежат сомнению. То есть говорить о том, что конец союзу, это не соответствует действительности абсолютно. Другое дело, что нынешний конфликт и раньше, которые конфликты существовали, свидетельствует о том, что союзное строительство и евразийское строительство находятся в определенном состоянии застоя, потому что сейчас нужно искать новые пути дальнейшего развития, значит, вот этих интеграционных образований. Вот. И речь должна идти о том, чтобы союзные органы реально начали работать, потому что сейчас белорусская сторона, в частности, руководствуется исключительно интересами, значит, Республики Беларусь, так как она их понимает.
С этим сложно спорить, потому что все стороны пытаются руководствоваться прежде всего национальными интересами, ну и найти компромисс. Но только за счет чего этот компромисс будет найден, пока не очень понятно. Потому что в России настаивают на том, что мы должны соблюдать свою выгоду, мы не можем все время финансировать экономику Республики Беларусь. Беларусь кивает в сторону Москвы и говорит, это кто еще кого больше финансирует и спонсирует, вот сколько вы благодаря нам заработали. Так каковы перспективы-то вот именно в этом направлении? За счет чего можно будет договориться?
Здесь дело в том, что если исходить, понимаете, иногда надо отличать национальные интересы от интересов местнических, скажем так, потому что в свое время, если помните из истории государства российское, местничество – это то, что мешало когда-то развитию российского государства. Вот нечто подобное сейчас происходит и в отношениях Беларуси и России. То есть дело в том, что национальные интересы, в частности Республики Беларусь, требуют того, чтобы интеграция и взаимодействие с Российской Федерация развивалась и продвигалась дальше. Но если исходить из таких исключительно местных интересов, я бы их не назвал национальными интересами, а от местного эгоизма, то тогда мы очень сложно будет двигаться вперед. Я думаю, что и российской стороне тоже надо исходить из национальных интересов России в широком понимании слова, а не в каком-то сиюминутном.
А так как получилось-то, вот на ваш взгляд? Потому что, вот тот же безвиз, на который сейчас ссылаются в Российской Федерации, возводя какие-то дополнительные укрепрайоны, условно укрепрайоны на границе с Республикой Беларусь, это, с одной стороны, как будто бы сюрприз, а с другой стороны, судя по хронологии, к этому готовились и в Минске, и в Российской Федерации. Так почему хотя бы по безвизу не смогли договориться?
Я думаю, что вот здесь, опять же, получается так, что, судя по реакции российского МИДа на введение безвизового 5-дневного режима, белорусская сторона это делала исключительно ясным порядком, и вряд ли проводились какие-то серьезные консультации по этому поводу, в том числе и в рамках союзного государства. И российскую сторону понять можно, потому что, как говорится, 5 дней без визы и 80 стран, за 5 дней можно, как говорится, и мысли человека как говорится, приехал как турист, то это ничего страшного, но дело в том, что могут приехать далеко не туристы, которые 5 дней могут использовать для проведения различных диверсий так и так далее на территории России. Это значительно упрощает продвижение. Вот поэтому, ну, здесь это типичный образчик вот этих местнических интересов, когда, например, белорусская сторона никак не проводила консультации с российской и так далее. Я думаю, что нужно, в конце концов, встать на позицию то, что союзное государство, и, ну, согласно договору, имеет общее, так сказать, пограничное пространство, к этому надо идти. Ну, а из данной ситуации возможный выход был бы в том, чтобы, например, так как Минский аэропорт является воротами, в данном случае, не только в Беларуси, но и в России, и в союзное государство, то, наверное, стоило бы совместный пограничный контроль установить в том числе в том же белорусском этом национальном аэропорту. Наверное, так уже, как первый шаг какой-то.
Пограничный контроль со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации?
Ну, совместно, да. Ведь такой опыт имеется, когда совместный контроль делался. Вот я не знаю, сейчас это делается. Например, граница, когда выстраивалась там с Евросоюзом, то там присутствовали российская погранслужба вместе с белорусской. Это уже было.
Угу. Но сейчас, в нынешних условиях, такое ощущение, что это будет однозначно восприниматься как покушение на суверенитет Республики Беларусь. Но как с военной базой, вот этой авиабазой на территории республики. Вроде как сначала вели какие-то переговоры, после этого сплошное отрицание пошло.
Вы понимаете, вот это есть вот этот вот местнический эгоизм, вот нежелание увидеть дальше собственного носа. Вот поэтому я думаю, что надо набраться терпением, в конце концов, и работать в этом направлении, в том числе и с общественным мнением белорусским, потому что сейчас здесь достаточно сильная обработка идет со стороны ГосМИ и так далее, и пытаются, значит, показать, что якобы Российская Федерация покушается на некий суверенитет и так далее.
Вот. А ты вот как раз хотел...
Например, Украина показывает, что на суверенитет Украины и целостность покушается не Россия, а Запад, потому что именно политика Запада привела к тому, что Украина как государство стоит на грани полного краха.
Это трансляция с СМИ Белоруссии или вы говорите о своем мнении? Просто хочется отделить одно от другого. Есть официальная позиция, которая транслируется или ретранслируется через государственные средства массовой информации в Республике Беларусь. Вот сейчас она звучит как по отношению к России и к Украине?
Понимаете, тут ситуация такая, к сожалению, что разъяснений со стороны государственных СМИ, реального положения дел нету, а именно вот идет поток о том, что кто-то там пытается ущемить интерес Беларуси и так далее. На самом деле это же не так, но разговора серьезного такого, к сожалению, пока в госСМИ не происходит.
Но если попытаться суммировать все происходящие события, все прозвучавшие заявления, похоже это на какой-то ежегодный торг, потому что сейчас важно договориться о тарифах, о механизмах взаимоотношений, прежде всего в экономическом плане. Торг или нет?
Ну, дело в том, что белорусская сторона зачастую рассматривает отстаивание национальных интересов в виде торга, к сожалению. Вот, не в виде поиска взаимоприемлемых решений каких-то, а именно в виде торга, который выносится на каком-то базаре, выносится на окружающих, чтобы население, значит, в этом плане как бы поддерживало и так далее. Вот, поэтому, к сожалению, элементы имеются, вот, но я думаю, что надо идти на более цивилизованные отношения, и вот эти вот чувства такое, как бы, прекращать.
Хорошо, ну и последнее уточнение. Как на происходящие события, на вот это выяснение отношений реагируют западные республики Беларусь? Есть ли какие-то сигналы со стороны западных партнеров, что, мол, ребята, продолжайте в том же духе, и какой-нибудь кредит или что-то такое мы вам пообещаем? Или нет? Или там полная тишина?
Ну, дело в том, что западные, так называемые, партнеры, им любое, значит, противоречие, которое выливается между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, это очень по нраву приходится, вот, и они как-то пытаются различными методами, как говорят, масло в огонь подливать, вот. Но дело в том, что официальных каких-то заявлений о том, что мы вам дадим кредиты, этого нет. Есть одни какие-то обещания, намеки, вот, особенно через те структуры, которые финансируют, значит, сидят на западных грантах, вот как бы так транслируется, как бы поддержка, значит, эгоистической определенной позиции, вот. То есть западным силам очень нравится, как, ну, по нутру приходится, когда идут какие-то конфликты. Но каких-то обещаний таких открытых нет, конечно.
То есть явной поддержки, высказанной, однозначной поддержки не было все же?
Ну, на уровне официальных, конечно, нет. Есть на уровне вот всяких там некоммерческих организаций и так далее. Вот это и есть.
Спасибо. Это был Николай Сергеев, белорусский политолог, с которым вместе мы обсуждали, ну, прежде всего, последнюю пресс-конференцию Александра Григорьевича, но и то, что последовало за ней. Я напомню, что, по сути, выяснение отношений между Москвой и Минском, такое ежегодное, оно продолжается. Сейчас возникают проблемы у некоторых производителей сельхозпродукции в Республике Беларусь, которые не могут теперь поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. Ну и сама белорусская сторона, я уж не знаю, прежде всего для чего, то ли для того, чтобы продемонстрировать свое желание наладить взаимоотношения, то ли, не знаю, в рамках какой политики, ну, например, на одном из предприятий, сегодня пришла новость, ограничили поставки в Российскую Федерацию в связи с тем, что она не соответствует микробиологическим, насколько я понимаю, каким-то требованиям. Ну, вот, так что выяснение отношений продолжается, смотрим пока, пытаемся смотреть на происходящие события с холодной головой. Впрочем, это не в первый раз происходит, я думаю, что и не в последний. А теперь будем обсуждать, что происходит у нас в отношениях с Украиной. Ну и сейчас мы пытаемся выйти на связь с Владимиром Фисенко, украинским политологом. Естественно, главная тема, тема номер один, это обострение ситуации на востоке Украины. Что происходит, какие выводы из этого обострения сделают в Киеве, могут сделать в Киеве, ну и к чему это все ведет. Я напомню, что сегодня уже со ссылкой на представителей ДНР давалась информация о том, что как будто бы Киев стягивает к Донецкому бассейну какие-то дополнительные подразделения, якобы для того, чтобы начать уже полноценную атаку. Не знаю, так это или нет. Впрочем, маловероятно, что кто-то эту информацию однозначно подтвердит или опровергнет, но Владимир Фисенко, украинский политолог, уже с нами на связи. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
Добрый день.
Что происходит сейчас в отношениях России и Украины? Вот ваш взгляд из Киева.
Ну, начиная с 2014 года между Россией и Украиной происходит системный военно-политический конфликт.
Это понятно. Это
называют гибридной войной, но после того, как Россия захватила Крым и спровоцировала войну на Донбассе, поддерживая и зачастую напрямую участвуя в военных действиях на стороне боевиков-сепаратистов против Украины, отношения между двумя нашими странами стали конфликтными, и они колеблются от горячей войны малой интенсивности на Донбассе до системной холодной войны. Я думаю, что этот конфликт надолго. Даже если прекратятся боевые действия на Донбассе, а это желательно сделать. Я думаю, что, скажем так, без этого вряд ли ситуация может выйти вообще из конфликта. Но, тем не менее, холодная война между двумя нашими странами, вызванная аннексией Крыма, ну и вот той самой войной на Донбассе, я думаю, что сохранит конфликтность достаточно надолго.
Что касается обострения на востоке Украины сейчас, то есть несколько версий, я просто специально перед программой ознакомился, в том числе и с украинскими версиями, да, которые распространяются через ваши средства массовой информации. Ну и в числе первой и главной версии нынешнего обострения называют ползучее наступление украинской армии. Мол, вот мы в серой зоне пытались там занять какие-то позиции, а это вызвало раздражение в Москве, ну и в Донецке, с Луганском, поэтому они начали обстреливать, ну, например, Авдеевку. А как вы смотрите на происходящие события? Кто-то должен быть заинтересован в этом обострении?
Ну, во-первых, я отмечу, что названная вами версия распространяется лишь пророссийскими средствами массовой информации.
УНИАН — это пророссийское средство массовой информации? Я просто уточню на всякий случай.
Да. Нет, так я могу как бы здесь аргументировать свою позицию.
Давайте.
Наиболее популярная версия связана с тем, что военные действия на Донбассе, а я скажу, почему они обострились, здесь все понятно и достаточно хронологически зафиксировано различными источниками, в том числе и пользователями социальных сетей с обеих сторон. Так вот, большинство наблюдателей это связывают как раз с тем, что все это не случайно произошло после разговора Трампа с Путиным, и на Западе много пишут об этом, что таким образом Путин тестирует реакцию Трампа, ну и Запада в целом. Но сами боевые действия начались утром 29 января с атаки боевиков ДНР на украинские позиции в промзоне. Да, промзона, формально считается, промзона Авдеевки формально считается нейтральной полосой. Но уже больше года идет борьба за эту полосу. Ее сначала пытались контролировать сепаратисты, но поскольку они вошли в пригороды Авдеевки, которая по Минским соглашениям и соответствующим протоколам должна быть зоной контроля украинской стороны, украинские военные выбили сепаратистов еще в прошлом году, год назад. С тех пор неоднократно боевики ДНР пытались вернуть себе контроль над промзоной. Это им не удавалось. Не удалось и 29 числа, хотя это был достаточно масштабный штурм при интенсивной артподготовке. То есть атака началась со стороны ДНР. Это подтверждают самые разные источники.
Владимир Вячеславович,
атака да. провалилась, и боевики ДНР уступили пару опорных пунктов.
Да, Владимир Вячеславович, тут да, есть тонкость.
Тут надо быть честными, объективными. Первыми начали военные действия боевики ДНР.
Владимир Вячеславович.
То, что украинские войска продвинулись вперед, немного, на несколько сот метров, это, конечно, вызвало, скажем так, озлобление и непрекращающееся.
Владимир Вячеславович, я за серьезный, нормальный разговор. Поэтому я могу вам привести ссылки на украинские средства массовой информации, где еще 25 января торжественно докладывали о пошаговом ползучем наступлении украинской армии. Вы описываете события 29 января, а 25 января ваши же рассказывали об этом ползучем наступлении.
Я знаю, что и в социальных сетях некоторые патриоты тоже пишут о ползучем наступлении. Но такое же ползучее наступление на ряде других участков в прошлом году было и со стороны ДНРовцев. Так что попытка использовать эту тактику была с обеих сторон. И я отмечу здесь другое. На самом деле вот эта ситуация в промзоне Авдеевки, а также на Светлодарской дуге, под Мариуполем, когда тоже, кстати, ДНРовцы там первые занимали ряд населенных пунктов в нейтральной полосе. Так вот, все это как раз говорит в пользу того, что нужно вводить полицейскую миссию ОБСЕ, чтобы она контролировала нейтральную полосу. Если не будет третьей стороны, которая бы контролировала нейтральную полосу, неизбежно будет идти война, боевые действия за контроль над этой нейтральной полосой.
Вот, теперь мы уже переходим к главному. На чем все-таки сейчас, по вашему мнению, должен настаивать Киев или будет настаивать Киев?
Ну, во-первых, Киев настаивает на немедленном прекращении огня и обстрелов Авдеевки. Из-за обстрелов Авдеевка оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Город был подвергся массированным обстрелам.
Донецк настаивает на немедленном прекращении обстрелов Донецка, да, Владимир Вячеславович. Все стороны настаивают на немедленном прекращении.
Настаивает на прекращении огня и обстрелов. И, в принципе, сейчас, вот в субботу-воскресенье, уровень боевой активности, уровень обстрелов значительно сократился, ситуация постепенно нормализуется, хотя еще далека от того, что было раньше.
Да, ну и поскольку это обострение произошло, то выводы, наверное, должны быть какие-то сделаны. Какими могут быть эти выводы? На чем будет настаивать Киев сейчас, налаживая диалог с Берлином, Брюсселем, Вашингтоном?
Ну, Киеву не надо налаживать диалог. Киев находится в постоянном диалоге и с Берлином. Как раз 30 января Порошенко был в Берлине. Ему пришлось из-за обострения военных действий и ситуации в Авдеевке вернуться. Но диалог постоянно есть и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Он сейчас возобновляется, поскольку там поменялась новая администрация. Вот как раз в ночь субботы на воскресенье состоялся телефонный разговор Трампа с Порошенко. Очень, кстати, показательный сам факт этого разговора, потому что Трамп позвонил Порошенко, Обама Порошенко не звонил. А вот Трамп позвонил, и я думаю, не только из-за Авдеевки. Я думаю, что сейчас будет активизация переговорного процесса. Я не ожидаю каких-то новых инициатив. Еще раз подчеркиваю, Киев как настаивал, так и настаивает на том, чтобы первоначально в рамках реализации Минских соглашений были решены вопросы безопасности. И события под Авдеевкой это подтвердили. Без прекращения огня, без обеспечения безопасности в зоне конфликта, ни о каких политических действиях, выборах, каком-то там статусе и тому подобное говорить не приходится. Сначала надо прекратить военные действия.
Но тогда получается, что Киев не заинтересован в прекращении огня, потому что тогда не заинтересован в проведении выборов на этих территориях пока в ближайшей перспективе.
Ну, подождите. Вот мы сейчас путаем грешное с праведным. Если Киев настаивает на прекращении огня, на мерах безопасности.
Не, вербально настаивать можно на чем угодно.
Киев в этом не заинтересован. Именно Киев как раз подчеркивает, что надо сначала прекратить огонь и обеспечить безопасность в зоне конфликта с помощью полицейской миссии ОБСЕ. А вот Москва это отрицает, отказывается это делать. Так кто не заинтересован?
Так полицейская миссия в серой зоне или полицейская миссия на границе Российской Федерацией?
Я поясню. Значит, да. То, что предлагает Киев и предлагал еще в прошлом году, это три главных функции полицейской миссии ОБСЕ. Не наблюдательные миссии, как сейчас, потому что наблюдение, к сожалению, ничего не решает и остановить конфликт не может, как показала практика последних 2 лет. А вот полицейская миссия ОБСЕ, чем она должна заниматься? Первая функция – это контроль над нейтральной полосой, над линией разграничения, чтобы вот не было таких военных столкновений, как под Авдеевкой, как под Мариуполем, как возле станицы Луганской и так далее. Вторая важная функция – это взять под контроль неконтролируемые участки российско-украинской границы, потому что через них поступают боеприпасы, вооружение, военная сила и так далее. Границу надо закрыть. Да, по Минским соглашениям Украина может получить контроль над этими участками только после выборов. Да. Поэтому до выборов, как гарантия, как мера безопасности, граница должна быть закрыта полицейской миссией ОБСЕ, нейтральной стороной. И третья полицейская миссия ОБСЕ должна обеспечить гарантии безопасности во время избирательного процесса. Как проводить выборы, если идут боевые действия? Если украинских граждан, а также жителей Донбасса, которых подозревают в симпатиях к Украине, их арестовывают, бросают за решетку. О каких выборах в таких условиях можно говорить?
Да, у меня последнее
поэтому
уточнение.
Поэтому нужны гарантии безопасности.
Еще обратил внимание на то, что как будто бы было некое соревнование между украинскими политиками, кто быстрее перебросится парой слов с Дональдом Трампом. Там Юлия Тимошенко появилась раньше разговора телефонного Петра Порошенко и нового президента Соединенных Штатов. Поэтому я пытаюсь уточнить, а это значение какое-то имеет вот сейчас для украинских?
Нет, значит, я поясню. Во-первых, нет никакого соревнования. Президент США по статусу и процедурно, и функционально может вести переговоры только с равными себе государственными деятелями. Например, президент США не может вести переговоров с премьер-министром Украины или с премьер-министром России, только с президентами этих стран. Что касается общения Юлии Тимошенко, рукопожатие на молитвенном завтраке и обмен несколькими фразами, я скорее объясняю интересом Трампа к личности Юлии Тимошенко. Он всегда обращал внимание на симпатичных женщин. А Юлия Владимировна очень симпатичная женщина, к тому же очень известная. Я думаю, что она вызывала любопытство Трампа. Но рукопожатие и обмен фразами нельзя называть переговорами. Кто был первым в общении? Порошенко говорил с Трампом еще в ноябре месяце по телефону. Он его поздравил с победой. И между ними состоялось 2 разговора телефонных еще в ноябре. Но тогда Трамп еще не был президентом. А вот то, что сейчас по инициативе американской стороны состоялся прямой телефонный разговор Трампа с Порошенко, это чрезвычайное событие. И оно, кстати, для Украины очень важно. Если такая линия прямой коммуникации продолжится, то это будет существенное продвижение вперед по сравнению с тем, что было при Обаме. При Обаме Порошенко говорил регулярно, почти каждую неделю, с вице-президентом. А теперь он общается с президентом США. Другой важный момент. В рамках этого телефонного разговора обсуждалась возможность встречи между Трампом и Порошенко во время визита Порошенко в США в конце февраля. Дата этой встречи и ее формат согласовываются. И если такая встреча состоится, то это также будет говорить о налаживании системных и достаточно продвинутых отношений между руководителями США и Украины.
Хорошо, спасибо большое. Это был Владимир Фисенко, украинский политолог, который сейчас находится в Киеве. Вместе с ним мы обсудили последние новости, в том числе обострение на востоке Украины. Владимир Фисенко уверяет, что сейчас Украина заинтересована прежде всего в прекращении огня. Ну что же, сейчас будут новости, а после них вернемся уже в программе «Пиджаки».